Значит, мы сейчас выучим некоторый очень важный момент, который бросается прямо в открытом тексте Торы в глаза. Да? Я вам скажу, что много лет я уже учил Тору и старался учить как можно, да. Я не замечал глубже, да, я не замечал, что иногда видел, где иногда маленькие буквы, иногда большие, иногда их даже вообще не замечал. И вдруг какой-то, это было 5 лет, уже 5 лет прошло, как я начал учиться, да. Вдруг я неожиданно обратил в главе Хайсара, вот эту точку, которую вы получили. Там, кстати, вторая строчка, последнее слово. Посмотрите. Вы увидите, что написано, что Авраам Авину умерла Сара, и Авраам Авину пришел Хеврон, Кириат-Арба, Хеврон, Эрец-Кнаан, Кнаанскую землю. И пришел Авраам Лиспот Лисоро, то есть, говорите, спидим речи, и в Ливкото, и оплакивать ее. Ливкота, Ливкото. Посмотрите слово Ливкото, вы видите, там маленькая буква Кав. Я прокручивал, я почитал, я совершенно не замечал эту букву Кав. В какой-то момент я говорю, буква маленькая Кав, надо посмотреть, что говорят, объяснители, мефорши на это. Смотрю, Раши ни слова, Сефтахахоми ни слова. Сфорно ни слова, Рашбам ни слова, Рамбан ни слова, Авезер ни слова, Эвенойзер, никто как будто не замечает это, Рабин Абхай ни слова, никто не об этом как будто не замечает маленькую букву. Это же ДНК мира, значит, любая буква, маленькая, большая, что-то измененное, повторение какое-то, она должна из этого что-то учиться, и вдруг бросается в глаза маленькая буква, никто ничего не говорит. И тут я неожиданно заметил, что есть еще такой Бааля Турим, тот, кто предшественник Йосефа Каро. Йосеф Каро написал Шулхан Арух, но он базировался, сначала написал Пируш на Арба Турим, который, Пируш его, Бет Йосеф, и потом только, сконцентрировав его информацию, он создал этот труд, который называется Шулхан Арух. Так вот это Бааля Турим, тот автор до первого труда по систематизации знаний логических из Талмуда, да, из устной Торы. И он вдруг заметил, он дает ответ на вопрос, почему Левкота маленькая буква. Сейчас я читаю его, то, что написал. Он дает два ответа. Первый ответ он дает такой, которого потом он оставляет его и переходит к второму. Но первый тоже имеет смысл. Первый пишет, кавктана, буква кав маленькая, шилобаха, что не плакал, эломеат, а только немножко, лефишескинайта, что Сара была старенькая. Еще раз поговорю. Почему маленькая буква «Кав» оплакивать ее? Потому что Авраам Авину, он немножко плакал. А чего он немножко плакал? А маленькая, она уже старенькая была. Когда я прочел это объяснение, я чуть не подскочил. Зачем мы плачем вообще? Старенькая, значит, пришла Тора нас научить, что старенькая уходит из этого мира, надо немножко плакать, а молодая уходит, мне нужно больше плакать, а совсем молоденькая уходит, так тут надо прямо залиться слезами. Этому пришла нас научить Тора. С одной стороны, это верно, да? То есть, знаете, что человек, когда он же прожил много лет, он уже там, у него есть внуки, правнуки, да? Обычно он уже так живет, что, живет в своей комнате, иногда выходит гулять, практически не участвует в жизни, да? И поэтому, когда он уходит, собственно, иногда бывает, что возвращается сын из университета или из похода двухдневного, да, живет неделю дома, потом, подожди, а дедушка где? Ой, мы тебе не сказали. Когда ты был там неделю назад, да, так с ним произошло, он ушел. С одной стороны, это вроде бы верно. Я скажу, я когда-то читал первый раз, когда это не кошерно, одну книгу читал, да, и Маркес, Габриэль Маркес, он получил за эту книгу Нобелевскую премию, и меня поразило некий образ, там несколько фраз, которые буквально, я был потрясен тогда, настолько это сюрреализм, там говорилось о прабабушке какой-то, Урсула ее, по-моему, звали, ее Урсула, и она состарилась и усохла, и стала маленькой. И дети с ней играли, как с куклой, ее праправнуки. Они ее заворачивали, разворачивали. Однажды, может, я сейчас что-нибудь вру, да? Забыл уже. Иногда положили в шкаф, и она чуть не вздохнулась там. Возили в колясочке. Однажды решили над ней подшутить и сказали, смотри, она уже умерла. И тогда Урсула собралась из последних сил и сказала, я еще жива. Они не обращают внимания, что она говорит. Вот все, видишь, не дышит, умерла. Я еще жива. Да, то есть понятно, да, что бабушка, когда дожила таких лет, что, у нее, да, что она уже, действительно, когда она уходит, собственно, она не участвует в жизни людей, поэтому мало кто плачет. Но с другой стороны, это известно, так сказать, в психологии известно, даже просто человеку здравомыслящему, да, человек, если подумать, да, человек плачет только если ему жалко самого себя. То есть механизм слезы устроен так, если я себя жалею, я плачу. Когда, скажем, вы знаете, маленькие дети, она берет там кошку за хвост, она визжит, она ее так интересно, она тянет, она так визжит, не визжит, да? А что такое, что происходит? Он, ему даже ее не жалко. Родители говорят, ой, что ты делаешь, ей же боль. Он не понимает. Когда у него вдруг он начинает, приходит домой и говорит, мне птичку жалко. И плачет. Да не плачет, а мне жалко, она лежала так, ножки, клювик открыл, ножки кверху. А что такое? У него уже есть какая-то эмпативная способность, у него есть уже жизненный опыт. Он уже, то, что птичка так лежала, он уже понимает, что она уже не вернется, она уже не будет летать. Это как бабушка, которая от него его оставила, его любимая бабушка. Понимаете? То есть, на самом деле, когда он плачет о птичке, он плачет не о птичке, он плачет о себе. То есть тогда, когда ребенок уже прожил что-то, у него появляется опыт, он, сказать, есть у него, или сказать, есть у него эмпативная способность, он может уже чувствовать другого, соответственно, да? Поэтому, как же может быть Тора пришла тебе сказать, что когда старенький плач чуть-чуть, молоденький больше, если естество человека так, чтобы человек плачет, если этот человек был дорог мне, очень важен в жизни, он составлял существенную часть моей жизни, так я плачу. Если он был далек от меня, да, так, естественно, меньше плакать. Понимаю, что здесь вопрос, ответ, он, так сказать, такой немножко не совсем строгий, и непонятно, для чего это написано. Он дает второй ответ Баля Турин. И он соединяет эти два ответа, такой известный очень, такие два слова, и нами, то есть, на самом деле, тоже первый ответ мы оставляем. Я тебе даю второй ответ, но второй вопрос, второй ответ – это как раз тот самый настоящий ответ. И нами шайтак ему горем митата шимасрадин. То есть она была, как будто способствовала своей смерти. Что она способствовала своей смерти тем, что она передала в суд, заявила в суд. Валькен иншайт хилы, поэтому она была наказана первой. Умабедат смоли даат эн маспидимото. Мы знаем, есть алаха, что если человек, как бы, да, он по собственному, ну, как говорится, самоубийца, да, Лолин, да, так и даже эспеда не произносит, и хоронит его в стороне от других людей, где-нибудь за оградкой, да, но где-то в стороне. То есть относится к этому очень, очень нехорошо, к тому, что человек кончает самоубийством. Теперь, говорится то, что человек, когда заявляет о ком-то в суд, тем самым он способствует своей смерти. Как это можно объяснить? Пример такой, скажем, если человек вечером, девушка, да, скажем, идет в метро, то место, где там вечерами собирается всякое люди, да, проблемные люди, да, где хулиганы, да, бандиты, да, собираются там, наркоманы, да, она идет туда, место опасности. Или, скажем, да, переходит улицу в таком месте, в час пик, да, там, где полно машин. В этот момент, когда человек заходит в место опасности, что запрещено, на самом деле, человек пробуждает над собой там суд. В этот момент происходит, что оценивают жизнь, его жизнь сначала с первого человека. Всех его бабушек, дедушек, все. Его поступки, его слова, его мысли до сегодняшнего дня. А теперь говорят, он должен продолжить жить, или он не продолжит. Если он, так сказать, постановление, что он должен продолжить жить, что бы ни происходило, как бы одна машина врежется в другую, будет кавардак, а человек перебежит дорогу, все. Или там, так сказать, да, в этот момент эти хулиганы, они начнут заниматься между собой, там, выяснять отношения, и не обратят внимания на эту девушку. Что-то случится так, что человек пройдет успешно, да? Это место, да? А если же нет, то тогда понятно. То есть, получается, человек, когда заходит в место опасности, он как будто пробуждает над собой суд там. Поняли, да? И тем самым он как будто немножко, он заходит в место опасности, он как бы самоубийца в каком-то смысле, да? Когда человек на другого заявляет суд, объясняет Баля Турин, кого-то заявляет суд, то тем самым его дело рассматривается первым. Предположим, Шимон на Ровно подает в суд. Так с первым делом что, осматривать дело ровно? Нет, а ты кто такой, чтобы на него подавать? Ну, давай посмотрим твою все твою, это самое, всю твою биографию, да? что ты делал, что ты там натворил, что ты думаешь, что ты чувствуешь, да, что ты хотел сделать, не сделал, что ты сделал, да, давай посмотрим. А теперь мы уже будем, исходя из этого, опираться на твои слова. Можно ли на них вообще опираться, да? То есть, получается, человек, когда заявляет на другого, то его дело рассматривает, он как будто входит в место опасности. Когда это произошло? Сара, когда она разрешила войти и ввела свою служанку Агарь, который потом родился, Ишмаэль, да? На самом деле, Ишмаэль было второе зачатие, первый ребенок, это тоже интересно, там еще учится, да? А разрешила войти. Она вышла, и в первую же ночь, она была высокоуровневая женщина, она сразу поняла, что она уже в положении. И она стала пренебрегать Сарой. И тут начался ситуация такая, которую нужно правильно понять, да? Аурахам объясняет, что на самом деле там было очень интересная вещь. То есть, если есть, скажем, если есть муж, у него есть жена. Сейчас мы это нарисуем, да? Если есть муж, вот так нарисуем, с широким плечами, да? У него есть жена. У этой жена есть служанка. Вот это иерархия мира, взаимоотношения, да? Муж, жена, служанка. Теперь, если эта служанка, она заходит, как бы, и становится второй женой. Она заходит в спальню к мужу. Всеобщее согласие. Она перестает. Вот эта связь хозяйка и служанка, она прерывается или она остается? Так Авраам Авину считал, что если она стала моей второй женой, так все. Она уже не твоя служанка. А, значит, вы две женщины на одном уровне иерархическом, да? Все, ваши отношения, ваши споры надо решать, но... А Сара говорит, нет, подожди, она осталась моей служанкой. И то, что она мной пренебрегает, это как бы нарушение тех взаимоотношений в мире, нарушение порядка в мире. На самом деле Сара оказалась права. Мы видим просто по продолжению, да? То есть есть такое понятие «пелегиш». В Шулхан Арухе разбирается, да? Особенно женщина, которая скопреляет, у нее есть определенные другие немножко, да, чем у официальной жены, как бы, да? Другие определенные неправила, как бы сказать, взаимоотношения с мужем, да? И нет брачного договора, так сказать, по-другому они могут расстаться, по-другому, и так далее, и так далее. В общем, есть такое понятие «пелегиш», да? Теперь что? Но Сара произнесла некую фразу, она была «Ишпот Ашем бейню бенеха». Почему ты так? Почему ты рассудит? То есть она фактически призвала небесный суд рассудить между собой и мужем. Она призвала небесный суд. То есть она заявила на Авраама Авину. Значит, чье дело первое рассматривает? Ее? Значит, она вступила в место опасности. Как будто. Значит, она немножко самоубийца. А если она немножко самоубийца, значит, немножко нужно меньше плакать. Она, кстати, меньше прожила из-за этого. Но логика такова, что вот эта маленькая буква «каф», которая в этом слове «лив кота», оплакивать ее, говорит о том, о чем она говорит?
Что он стал маленьким.
Что? Почему? Что он стал меньше, что он меньше плакал, да? Почему? Потому что она фактически призвала... Она заявила на него, как бы, в небесный суд, да? Теперь, но из этого что мы учим? Есть такая известная фраза, которая расхожая в России. Я ее произнесу, хотя надо бы сейчас точно поставить ее правильно на место.
Не суди.
Да не суди, мы будете. Не осуждай другого, да? Что все вернется на тебя. Ты сам, прежде всего, ты осуждаем. Осуждаешь другого, прежде всего, рассматривают тебя. Твое дело. То есть это, я вам скажу, здесь фактически в этой маленькой букве «каф» 80% идей всего христианства. Посмотрите, какая концентрация. В одной букве 80 идей, фраз, разговоров. Хотя это, в принципе, то есть это правильно в духовном плане, так это работает. Нужно иметь в другом виду, что мы должны устраивать правильные суды, мы должны свидетельствовать. Рука свидетеля первая на тех, кого осуждают, да? То есть целое... И Тора – это гора, то есть это поиск, правильное поведение человека и общества и мужа, и жены, и всего, да? Правильно, это всегда множество, множество сторон в каждом явлении есть. А, и это есть одно, и это тоже явление в духовном плане. Так это работает в этом мире. Только что, соответственно, они выдрали этот кусочек и сделали из него некий фетиш такой, да? Не осуждать, не обвинять, подставлять другую щеку и так далее, и так далее. То есть, если они где-то схватили правильно, так это где-то работает в этом мире. Поняли, да? То есть, как говорят, ни одна ложь в этом мире не удерживается, если нет ей капелька правды, да? Так это одна из... Только что эта правда, она должна быть увязана с другими правдами, с другими точками, которые Тора, то же самое ДНК говорит, что требуется суд, требуется иногда, и мицва ухаха, и ахиях, и так далее, многие вещи всячки, в том числе еврейский суд. Понятно, да? То есть, итак, что мы выучили? Что есть некая маленькая буква КАВ, в которой содержатся очень глубокие вещи о том, как в духовном плане, как работают, в духовном плане работает обвинение другого.